Рейнджер, наконец-то вся команда села в оборону.
В сборе.
В явочном порядке все сидят здесь. Все непосредственно за столом, неразделенные географией. Не то чтобы один в Москве, а другие в Лондоне. Я слегка припорошенный нижегородскими морозами, могу и закашлять в эфире, поэтому заранее прошу меня извинить. Сегодня у нас в гостях Наталья Григорьевна Самарукова-Джунс, писательница, драматург, поэт, доктор наук и прочее, прочее. Добро пожаловать, Наталья
Григорьевна. Добрый вечер. Добрый вечер.
Знаете, есть такое понятие о том, что некое благородство натуры наследуется от родителей. Конечно, теория может быть несостоятельная, потому что есть люди вроде Ломоносова или архитектора, скажем, Казанского забора в Петербурге, который всего что опасный костям. Но с другой стороны, если есть порода, то она проявляет в последующих поколениях себя неожиданным образом. Есть некое желание находиться на определенной планке. И вот вы, как потомок Самарукова, я не знаю, это что, историческая ответственность? То есть вы растете и знаете, что у вас знаменитые предки, и что их нельзя, условно говоря, никоим словом опозорить?
Я думаю, это целый комплекс, очевидно, обязанностей, отношений, позиций. Конечно же, богатая, наследством семья заставляет себя быть ответственной не просто в узком личном плане, но и думать об обществе, думать о твоих близких соотечественниках, близких и далеких, те, которые остались в России. И, естественно, додумываться над судьбой исторической страны, в которой ты родился, и задумался над тем, куда она идет, как движется развитие культуры, литературы. Это долго.
Родители вам в детстве уже потихоньку внушали о том, что вы из знатного рода, хоть и находитесь на государственной службе, ваши родители находились на государственной службе в Советском Союзе. Но, тем не менее, было ли, так сказать, деликатное внушение, что вот нашему роду нельзя лицом в грязь ударить?
Безусловно. Сам образ моего отца, Григория Михайловича, он излучал достоинство, благородство, совершенно непередаваемые манеры человека высочайшей культуры. Автор 26 томов о истории советской дипломатии.
26
томов? Да. К сожалению, это закрытая литература, так называемый шестиугольник.
Вот. Но теперь уже открытая?
Нет, это он преподавал в конце своей жизни в военно-дипломатической академии.
Ну,
а там они готовят определенных...
Известных кому.
Да, и поэтому это все было закрыто.
Ну, было.
Ну, сейчас это профессионально, это история дипломатии.
Это, видимо, гриф лет на 100
наложен. История разведки, это наложено всегда, да. Даже будучи человеком не просто такого благородного происхождения, но и профессионалом высочайшего планки, потому что он был послом потом и во многих странах. Он просто нес в себе вот эти принципы. То есть он никогда, например, не писал мемуаров. Потому что он говорил, во-первых, должно пройти 20 лет, тогда, когда ты уже можешь открываться. А во-вторых, я просто вот не считаю, не чувствую, что я имею право говорить о тех вещах, о которых мы так свято держали в тайне в свое время. Он так и написал. Знаете, такие люди писали мемуары. Такое писали. Вот это он читал и ужасался. Но он и мемуары.
Наталья, Александр Самарук был в 18 веке,
да.
Екатеринские времена, а мы с вами в 21 веке. Что вам известно о тех поколениях, которые между? Кто они такие? Вот сейчас, скажем, про Пушкина все расследовано.
Да.
Что делали эти ваши предки в 19-м, скажем, веке?
Ну, как Наталья Григорьевна будет следовать правилу отца.
Я очень-очень благодарна за эту ремарку. Вы знаете, мне кажется так. Действительно, я происхожу из одной из самых больших аристократических семей одного из самых больших аристократических кланов России. Но я уже сказала о том, что я думаю, что он настолько велик и настолько интересен, что либо это дело целой передачи, да, я с удовольствием с вами поговорю об этом в другой раз, если я сегодня опозорюсь и хорошо приведу эту передачу, либо же мы вообще не будем этого трогать. Ну, а смотри, как я могу сказать, это одна из боковых ветвей, которая вошла в рот, значит, графиня Сумароку вышла замуж за Феликса Николаевича Сумарокова, и затем пошли еще Феликс Феликсович и так далее, потому что Феликс это было фамилия, имя, вот, но и это довольно-таки недалеко от наших веков. Но тем не менее, и многие, конечно, аристократические фамилии входили в этот род, один из древнейших родов. А теперь мы поговорим об этом другом.
Сейчас это носит такой виртуальный, я бы сказал, характер, потому что понятие о знатности в известной степени растворилось в общей разночинности жизни. Угу. Да, потому что просто нет точки отсчета. Угу. Но когда-то, а вы очень плотно занимаетесь историей очень многие годы, когда-то, когда знатность была внесена во все книги, и когда знатности очищались, то тончайшие были нюансы знатности. И было понятно, кто чуть-чуть знатнее, а кто чуть-чуть менее знатен. И поэтому вот эта тема, которой вы занимаетесь, скажем, мы с вами сегодня говорили перед передачей о боярине Морозове и о церковном раскладе, это ваша одна из основных тем исторического исследования. Вы так много занимались историей и настолько проникли в глубину и ширь разного исторического материала, что история, как в хороших романах для вас, приобрела третье измерение. Она стала обладать вещественным свойством. И вот об этом было бы сегодня интересно поговорить, потому что история занимает всех, ну, в частности, меня невероятно. Если удается поговорить с кем-то, кто может эту историю преподать как нечто настоящее и живое.
Да, безусловно. Вы знаете, чем больше занимаешься разработкой определенной темы, тем больше входишь в нее и начинаешь ее видеть, слышать, ощущать всеми фибрами своей души. То же самое случилось и со мной. Боярыня Морозова сегодня в моей жизни это большой-большой период, большой кусок моей жизни. А начиналось все с того, что я начала писать книгу и делать исследования о церковной реформе в России конца 16-го, начала 17 века. Меня очень интересовало влияние этого процесса на развитие искусств, литературы в России. И это действительно было очень значимо. Тема эта в свое время была как-то очень молчалива и тихо, но закрыта Иосифом Сталиным, потому что всякая ересь, даже та, которая в 16 веке начиналась, ему была неприятна. Как-то получилось, что я не встретила нигде материалов, где были бы такие прямые запреты не писать на эту тему. Но почему-то наши советские ученые-историки на эту тему не писали. Чем больше я изучала этот период, тем больше я понимала, что это огромное белое пятно. И это было крайне интересно, поскольку в параллели с тем, что происходило в России в рамках церковной реформы, церковная реформа происходила также и в Западной Европе. То есть мы были чуть-чуть за этой реформой западноевропейской, но мы были совершенно в ногу Западной Европы. И было приятно еще раз получать доказательство того, что русские не варвары, и они все делали в своем развитии весьма своевременно.
Конец 16 века это что, Алексей Михайлович?
Нет, Алексей Михайлович Тишайший, он был после. Угу. После, это уже 1629-1676 это годы его жизни. Алексей Михайлович, царь Алексей Михайлович Тишайший, как его называли, он был вторым из династии Романовых.
Ты про него говорили, что он ножками горевал?
Да. Он был такой интеллигентный, слабенький дитяки. Очень набожный. С малых лет он читал закон Божий и читал все церковную литературу. И Алексей Михайлович действительно вырос, говоря по-современному, в общем, большого ученого-теолога. Он серьезно знал церковную науку. Он не просто был верующим, таким темным, знаете, который просто следует какой-то, какой-то ритуалистической стороне этого. Он знал, он мог поправить священнослужителя, который какое-то слово неправильно сказал во время службы. И он это делал, он поправлял. И именно поэтому интересно, что он, значит, был первым русским царем, который начал церковную реформу в России. В 1650 году он вместе со своим другом и ближайшим соратником, патриархом Никоном, начал церковную реформу в России. Что это было такое? Это была переписка старых церковных книг. Это было изменение ритуала службы. Это была некоторая такая правильная, рациональная вычистка церковного языка. Пришло время, понимаете, потому что я считаю, что психология нации – это удивительная совершенно вещь. Вот к этому моменту нация почувствовала, что ей необходимо, чтобы пастырь, коим являлась Русская ортодоксальная церковь, немножко реформировался, и пастырь стал немного современнее. Вот о чем была эта реформа Алексея. Он это очень тонко почувствовал. Но, конечно же, поскольку русские всегда характеризовались тем, что они такие, знаете, консервативные, традиционные люди, то не все восприняли эту реформу одинаково. Создалась очень мощная оппозиция. Иван Миронов, протопоп Авакум. Вот. И в ходе этого всего следия, наконец, я встречаю имя боярни Феодосии Морозовой. И с этого момента я просто живу этой личностью, потому что это необыкновенная фигура в истории русского государства. Это была аристократка, это была не просто боярня, это была верховная боярня, это был высший ранг русской знати, верховная боярня.
А возвращаясь к реформам, таким образом, получается, что еще до Петра реформы начались.
Да, безусловно, я об этом говорю в своей книге, что на самом деле мы всегда говорим, Петр I – величайший реформатор России, он прорубил окно на Запад и так далее, и так далее. На самом деле, я считаю, что начинались эти реформы и во всех абсолютно областях, которых коснулся Петр I во время своего правления, начинал его отец Алексей Михайлович Тишайшин. Он начал церковную реформу, он начал реформу в армии, он пытался начинать строить флот, но это очень отдельная история, это не получилось. Он начал реформу социально, то есть он первый начал уже носить западную одежду.
Неужели это еще отец Петра
Первого? Да. Он выписывал западноевропейских художников из Европы, он выписывал инженеров. Конечно, этому процессу мешали. Еще Иван Грозный пытался выписать 300 специалистов, и Ганзейское купеческое общество буквально не разрешило посадить их на корабль, который отчалил. Поэтому попытки делались и до того. Но Алексей Михайлович сделал значительные шаги. И, конечно, в литературе, в искусствах.
Знаете, в той Москве тех лет с бездорожьем абсолютно...
С грязью по колено на московских улицах, которые пытались покрыть бревнами деревянными, которые тоже плавали в этой грязевой гуще.
И вот отсутствие печаток, да, длинные рукава.
Да. А вот если вы посмотрите на картину Рябушинского, «Царский пояс», или вот просто зарисовки, как переходят пешеходы улицу Московскую, та, 16-го. Вот так вот, без стыда, задрав подолы, очень высоко. Потому что грязь была просто...
В Лондоне в 19 веке тоже перед тем, как приличному человеку перейти улицу, шел мальчик, который там конские, эти самые, как это называется, приличные... Да, разгребал, да, да, я вообще давал возможность пройти, не запачкать его.
Безусловно, верно. Татьяна, я хочу сказать, что я не отношусь к тем русским, которые считают, что российская нация была варварами, и так далее, и так далее. Когда первый президент Академии наук Дашкова приехала в Великобританию, в своих дневниках она писала: «Боже, какие варвары! В особняках у них кругом дуют сквозняки.
До сих пор дуют.
Прислуга одета кое-как, грязное платье». И это было мне очень смешно читать, потому что мы знаем, как за русскими долго тянулся этот шлейф варваризма, и русских называли варварами. Но, я совершенно...
Да, в случае в России всегда согласна. Мылись больше и чаще, чем на Западе. Причина, вероятно, климатическая, но тем не менее.
Да, она же при Екатерининском дворе была, там же блестящая
совершенно блестательный двор, блестательные вельможи, да. Которые получали все из Парижа буквально на следующий день. Практически Россия была законодательницей мод после Парижа в то время. И еще надо сказать одну вещь, которую я хотела прежде упомянуть. Говоря вот о русской эстакате, мне кажется, и это я обязательно сделаю темой одного из своих исследований, мне кажется, что русская эстакатия занимает удивительное, уникальное место в сравнительной истории нации, потому что русская эстакатия в области развития, поддержки и... как это сказать, финансовый, можно сказать, я не люблю слово спонсор, художников отдельных и вообще всех видов искусств, занимало удивительное место. Вспомните коллекции Юсуповых в Архангельском, вот это коллекции западноевропейской живописи и скульптуры. Они тратили миллионы на то, чтобы создавать эти коллекции. Они, конечно, знали, что их будут смотреть люди позднее. Вспомните, пожалуйста, школы и больницы, которые строили русские аристократы. Тот же Лев Толстой, граф, но он же действительно, он строил школу, он кормил своих крестьян и так далее. То есть русская аристократия, она не просто сидела по своим замкам, пировала, пила и, так сказать, размножалась и плодилась, и продлевалась из поколения в поколение. Я вижу русскую аристократию как огромный-огромный двигатель культурного процесса.
Не только русские, это на Западе тоже аристократы собирали, и коллекции замечательные, и благотворительностью занимались. Это, так сказать, всегда, я думаю, во всех странах в последние века аристократия очень сильно этим занимается.
Мне кажется, если не вдаваться в подробности, мне кажется все-таки, что русская аристократия, она вот в массе своей, да? Она все-таки была, хотя и кичились другие нации тем, что русские варвары, но она была значительно образованной. Значительно образованной.
Но мы сейчас остановились на фигуре боярыни Морозовой, и, видимо, надо о староверстве поговорить.
Да.
И у нас тут как раз песня есть староверов. Сейчас пока не будем говорить, кто и почему ее исполняет.
Концерт в Royal Academy of Music в Лондоне. Поет моя дочь, сопрано, Ксения Джонс. Это ее сценическое имя. И она сейчас является аспиранткой, заканчивает курс солирования оперного пения в Royal Academy. И интересная история. Она пришла к президенту Академии и сказала: вот наступает скоро 8 марта, мы собираемся справлять этот праздник,
сказалось. Какой праздник?
Да, он сказал, какой праздник. Потому что здесь день матери. Она сказала: как? Что такое 8 марта? И он был, и она сдала такую маленькую пламенную речь, что он сдался и сказал президенту, она сказал: давайте будем праздновать.
А она коммунистка?
Нет.
Это же коммунистический праздник.
Нет, я думаю, что это какие-то, знаете, западные феминистические линии.
Насколько я помню, это в 1872 году началось в Нью-Йорке и связано с Качихой.
Совершенно верно.
Нет?
Может быть.
Насколько я вот
это помню. Совершенно верно. Ну и в Великобритании было колоссальное суфражистское движение и так далее.
Суфражистские не занимались 8 марта.
Нет, они не занимались 8 марта. Но они занимались тем, что они хотели поставить себя на равную ногу с мужским, с мужской половиной населения Великобритании. Потому что викторианские времена – это период удивительного закабаления, в общем-то, женщины. Вот, так вот, Ксения пришла к президенту, он дал ей Дюк-холл, 8 марта, сказал: пожалуйста, сделай это праздник. Но ты должна мне обещать, что он будет интересным, что он будет хорошим и так далее. И вот Ксения взялась за дело, выбрали репертуар русской музыки, потому что исполнялся цикл Прокофьева на стихи Анны Ахматовой, цикл песен его знаменитый. Затем, значит, вообще идея была вот женщина в искусстве, в культуре, в музыке, так? А затем, значит, Ксения пела Рахманинова песни «Сирене, я жду тебя». И затем был цикл песен, исполненный на стихи Сергея Есенина, написанный молодой композиторшей Еленой Воротко. Она сейчас заканчивает курс в Royal Academy по классу фортепиано, но пытается писать довольно успешно. И затем, значит, Лена играла фортепианные пьесы Чайковского, концерт Прокофьева. И затем во втором отделении было, значит, премьерное исполнение оперного спектакля «Боярни Морозова».
Ага.
Пела, ведущая сопрано была Ксения Джонс-Лабач с хором. Очень хорошим хором ведущие баритоны, вот этого, ведущие голоса этого года в Royal Academy согласились петь. А все это было написано, музыка была написана на мою либретто, который я основала на историческом романе «Боярни Морозова», над которым я сейчас работаю.
Да, но тут у вас замес крутой сейчас.
Я не хочу, чтобы нас обвинили в семейственности.
Да,
это
непотизм чистый.
Да, если только это все будет носить на себе знаки таланта, я считаю, что все не очень талантливые сами, тогда нас не обвинят.
Да, ну тут какая наследственная линия. Сумароков, основатель театра.
Да,
через
да.
Через 250 лет его.
Я выбираю его имя из генеалогического дерева нашего семейства как свое литературное имя. И я пишу только под фамилией Сумарокова. Да.
Потрясающе. Да, и дочь ваша теперь на ваше либретто поет.
Поет, во-первых, «Боярни Морозова». Да.
Несколько слов о «Боярине Морозове», которую мы, конечно, знаем по известной картине.
Да, Сурикова.
По суриковской картине. И эти два перста вздетых, и эти цепи.
И эти горящие глаза.
Да.
Ну, что я могу сказать? Значит, вот когда я делала это исследование по церковной реформе и влиянию ее на искусство и литературу России, и как только я натолкнулась на эту удивительную фигуру Феодосии Морозовой, я уже не могла от нее оторваться. Это была аристократка, это была богатейшая фамилия в то время. То есть они были миллиардеры, не миллионеры, по сегодняшним деньгам. Когда эта, значит, боярня выезжала, ехала в Кремль по приглашению царицы Марии Ильиничны, то ее сопровождало не меньше 300 слуг каждый раз. 150 впереди, 150 сзади, шли за воском, сделанным из серебра, украшенным золотом, обитым соболиными шкурами внутри. И боярня Морозова, одетая в тяжелые парчевые бархатные наряды того времени, там пятислойное, шестислойное платье, фирязи, опашные
кафтаны.
Это верхнее, как мы сейчас скажем, пальто. Верхнее пальто из бархата, с большими рукавами, с прорезями. да, с очень-очень красивыми, богатейшими пуговицами, сделанными из золота и драгоценных камней. Первое платье — это кафтан, это совсем легенькое такое, вроде длинной рубахи, знаете, то, что сейчас вот арабы носят, голубые, знаете, да, и шелка. На него надевается опашень, это уже пальто, сверху еще одно пальто. То есть это было многослойное такое одеяние. И правила были очень-очень строгие на то, что вы должны обязательно это все носить в правильном порядке. Легенда говорит о том, что за что Иван Грозный IV убил своего сына Дмитрия, за то, что его красавица-жена случайно вышла перед Иваном Грозным в нижнем вот этом кафтане. А положено обязательно сверху иметь опашень и еще хорошо еще что-то иметь сверху. И поскольку он был возмущен такой вольностью, он бросил в нее посохом. Но страшно влюбленный в свою жену молодой принц бросился между ними, и он принял у себя удар этого посоха в висок.
Удивительно так. На картине я имею в виду.
Так оно было.
Да, потрясающе. Господа, беседу с Натальей Григорьевной Сумароковой-Джонс мы продолжим немного позже. А сейчас хочу вам объявить, что в связи с реструктуризацией нашего вещания в коротких волнах до некоторых слушателей наши голоса начали доноситься только с получаса. Поэтому хочу напомнить, что вы слушаете «Севооборот» из Лондона, и что сегодня у нас... Ну, дату называть не буду, дату знаете сами. Может быть, попросим продюсера сыграть хоровод, чтобы... Пела, было интересно слушать. А хористов, которых мы не знаем и, может быть, даже не узнаем никогда, я думаю, что их можно убрать. Это тоже ваша дочь Ксения.
Да,
поет
да,
в верхнем регистре.
Да, да, да.
Ну, так если наши... Если только что часть слушателей присоединилась, можно сказать, кто у нас в гостях?
Анечка, я предоставляю вам слово.
Нет, пожалуйста, выкажи.
У нас в гостях Наталья Григорьевна Сумарокова-Джонс, писательница, драматург, поэт, доктор наук, литературовед, историк и мать замечательной дочери Ксении, которая поет в трех октавах.
Когда-то Има Сумок была, помните?
Да,
пяти,
да, не в трех.
Да, но у нее уже доходило до ультразвука. Она уже верхней ноты, уже было не слышно. Итак, свой взгляд на события недели. Татьяна Берг, пожалуйста.
Но моя история на сей раз, как практически все в эти дни, связана с войной в Ираке. С самого начала войны британские и американские части взяли в плен тысячи иракцев. Ну, как положено, сначала выясняют, кто они, а затем направляют в лагеря для военнопленных. Чтобы выяснить, желательно иметь общий язык. Поэтому прямо спрашивают, кто знает английский. И этот человек становится как бы переводчиком. И вот на днях под Басрой британцы искали такого переводчика. Они обнаружили пленного, который не только прекрасно говорил по-английски, но с явным манчестерским акцентом. Это был молодой человек, лет 25, и он сообщил, что родился он в Ираке, но когда он был еще ребенком, его семья эмигрировала в Англию, где он и вырос. По его словам, официально это еще не подтверждено, у него есть британское гражданство. Считая нынешнюю войну несправедливой, он отправился в Ирак сражаться на стороне своих бывших соотечественников. Прямо в гражданской одежде он присоединился к группе иракских ополченцев и немедленно попал в плен. Изумленным солдатам, допрашивавшим его, он гордо заявил, что теперь он хочет вернуться домой, к родным, в Манчестер. Вел он себя невероятно вызывающе. Ругался последними словами. Ругаться по-английски он, естественно, умеет как надо. Издевался над солдатами, объясняя, что вот они идиоты, будут мучиться, воевать, рисковать жизнью, а он вернется в Англию и будет там жить на пособие. С особым удовольствием он напомнил, что, согласно Женевской конвенции, те, кто взял его в плен, не могут ни применить по отношению к нему какие-нибудь неприятные действия, ни помешать ему вернуться домой. Он даже отказался помочь британцам объясняться с пленными, заявив, с какой стати я стану вам помогать. Я не обязан этого делать. Это вы обязаны со мной прилично обращаться. Надо сказать, что формально он совершенно прав. Женевская конвенция требует, чтобы пленных кормили, поили и при первой возможности дали, так сказать, крышу над головой. И если этот пленный действительно имеет британское гражданство, у него есть полное право вернуться домой. Могут ли его здесь отдать под суд, подпадает ли его действие под статью об измене родине, я выяснил пока не сумела. Но любопытно, что это не первый мусульманин из Манчестера, который готов сражаться с британцами. Вот только два примера. 22-летний Хасан Бат отправился во время войны в Афганистане в Пакистан и хвастался, что завербовал сотни британцев сражаться на стороне талибов. Когда он вернулся в Англию, его арестовали на основании наших новых антитеррористических законов, допрашивали и в конце концов освободили. А 35-летнего Джамала Удина, кстати, он по профессии веб-мастер, если это правильное слово по-русски, американцы держат его до сих пор в лагере на Гуантанамо-Бэй, на Кубе. Американские морские пехотинцы взяли его в плен в Афганистане. Он утверждал, что он просто-напросто турист. Но, возвращаясь к манчестерцу, взятому в плен под Басрой, представитель британской армии сообщил, что сейчас идет проверка, действительно ли тот британский гражданин, и чем именно он занимался в Ираке. Вот такая у нас несколько безумная жизнь.
Ну, единственное, что могу сказать, в противовес его вызывающему поведению, что проверка может занять долгое время.
Ну, его будут кормить, поить и давать ему, как вы уже выяснили, крышу над головой. И, наверное, он уже, может, он уже в Манчестере даже.
Нет, юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 марта 1968 года, 35 лет назад, президентом Чехословакии вместо изгнанного советского ставленника Антонина Ноутного был избран Людвиг Свобода, боевой генерал, командовавший в годы войны чехословацким армейским корпусом в составе советских войск, уважаемый, достойный человек. Но с разгромом Пражской весны в августе 68 года генерал был вынужден повиноваться приказам из Москвы, и в России про него ходил грустный анекдот. Президент Свобода сменил фамилию на осознанная необходимость. А ленинского определения, что свобода, мол, есть осознанная необходимость. 31 марта 1823 года, 180 лет назад, родился великий драматург Александр Николаевич Островский. Я первый раз еще в 30-е годы попал на спектакль «Лес» в питерском Александринском театре с Ивановым Счастливцевым. Корин Горяиным, Счастливцем, и увлекся на всю жизнь. Тот же лес в совершенно иной трактовке ставил Мейерхольд. И блестящая драматургия пьесы это позволяла.
И я прошу прощения, несколько лет назад, года 2-3-4 назад, в Национальном театре здесь был поставлен лес тоже, на удивление, совершенно замечательный.
Ни, к сожалению, не видел. Ну, а драматургия-то какая? Вот
как бы... Выдерживает любовь,
Да. Ставить Островского начал, конечно, малый театр. И я там тоже видел много спектаклей, «Доходное место», «Грозу», «Волки и овцы», «Без вины виноваты». Эта пьеса шла одно время с прологом малого театра, изображавшим театр времен Островского. Это было блестяще сделано. Они взяли на основании название одной фразы, как леди Микклсфилд, которую я вчера играла. В самой пьесе. Так они взяли и поставили перед этим, поставили пьесу «Леди Микклсфилд и ее сын». Там все, что хотите, наворотили. Начиная от занавеса, который на палке так подымался, до человека, который играл мальчика, потом старика. Двое фехтовали, они... Убирали друг друга по концу меча и говорили по очереди, умри, презренный. Ну и потом Шмага там вышел, значит, который был пьян, естественно, и сказал, что, леди, что я все равно получу ваше наследство, потому что я... А суфлер все время подсказывал, потому что я вас перевяжу. Суфлер подсказывал, переживу. Он говорит, а потому что я вас перевяжу. Пережую. Я должен говорить, пережую. Ну, вот такой вот, очень был интересный спектакль, очень интересный пролог. Ну, таланты и поклонники, конечно, смотрел в кино «Грозу» и «Бесприданницу». Но все эти воспоминания бледнеют перед мхатовскими спектаклями «Горячее сердце» и «Последняя жертва». Я никогда не забуду дворника Силана в «Горячем сердце». Его играл несравненный Шмелев. Или Хлынова в том же спектакле в исполнении Яншина. В общем, МХАТ, по-моему, лучше всех увидел, что такое Островский. Ставит ли его достаточно широко сейчас? Надеюсь, что да, но точно не знаю. 31 марта 1878 года, 125 лет назад, суд под председательством Анатолия Кони при медицинском эксперте докторе Склифосовском оправдал террористку Веру Ивановну Засулич, ранившую выстрелом петербургского градоначальника Трепова. В зале суда молча сидел Федор Михайлович Достоевский. Он еще за 6 лет до того опубликовал пророческий роман «Бесы» и видел, как пророчество сбывается. Через 3 года после выстрела Засулич террористы убили царя-освободителя Александра II. А через 500 лет в стране забушевал небывалый в истории террор с миллионами жертв. 1 апреля 1873 года, 130 лет назад, родился Сергей Васильевич Рахманинов. Интересно, что в Англии он был объявлен самым популярным композитором 2002 года. Из России он уехал в 1917 году, с 1918-го жил в Америке, где не только писал музыку, но и пользовался громадным успехом как пианист. 1 апреля 1908 года, 95 лет назад, в Санкт-Петербурге начал выходить журнал с древнеримским названием «Сатирикон» под редакцией Аркадия Верченко. Пожалуй, самым смешным разделом журнала был почтовый ящик. Ходили слухи, что его писал сам Верченко, и что иногда выдумывал письма читателей. Вот образец. Господину М.В., сокращение через черточку. Вашу повесть читали всей редакции, но один вопрос так и остался нерешенным. Вы пишете: поручик смотрел в окно. Перед ним расстилался голый степ. Спрашивается, если степ был голый, то как же поручик не распознал его род? 1 апреля 1923 года. День в день, через 15 лет после «Сатирикона», в Москве начал выходить «Огонек». Первым редактором был Михаил Кольцов, очень способный журналист, позже редактор «Известий», еще позже расстрелянный. В сталинские годы в числе редакторов был поэт Алексей Сурков. Он, конечно, был преданным сталинцем и все такое, но рассказывают, как он подписывал очередной номер в печати. В присутствии ответственного секретаря журнала, которому доверял, Сурков, морщась, листал макет номера, приговаривая: «Ух, какая гадость! Вот вранье безбожное! Что за гнусность!» И ставил подпись. 1 апреля 1948 года, 55 лет назад, началась советская блокада Западного Берлина. Она длилась 11 месяцев. Берлинцы выжили благодаря историческому воздушному мосту, созданному американской, английской и французской авиацией. 1 апреля 1968 года, 35 лет назад, умер от последствий автомобильной катастрофы крупнейший физик Лев Давидович Ландау. Он оставил колоссальное научное наследство в области сверхпроводимости и сверхтекучести при глубоком холоде, квантовой электродинамики, физики твердого тела и теории элементарных частиц. Я дважды интервьюировал Ландау для журнала «Знание и сила», и оба раза поражался его открытой человечности и блестящему юмору. 3 апреля 1953 года, 50 лет назад, и через 2 месяца после Сталина, было опубликовано сообщение об освобождении группы врачей, в январе объявленных убийцами. Комиссия под председательством Лаврентия Берия, вот ирония судьбы, сняла все обвинения против кремлевских врачей и назвала их арест провокацией органов безопасности. За исключением двоих арестованные были евреями. А провокатором был, конечно, сам Джугашвили, готовивший новый террор, на сей раз антисемитский. Так в очередной раз после пакта 1939 года с Германией подтвердилось тесное родство сталинизма с гитлеризмом.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с Натальей Григорьевной Самароковой-Джонс. Мы начали разговор о боярине Морозовой. Я хочу немножко отвлечься от нашей линии взятой. Я в свое время интересовался перепиской между Иваном Грозным и Елизаветой Первой. И переписка вроде бы где-то здесь лежит, в британской библиотеке.
Пошлая девка, да?
Да, где он говорит, ты пошлая девица, да. Ну, там на самом деле связано с первым посещением британских бизнесменов России, там, чанцлеры, всякая такая история. Кстати, эта история замечательна тем, что это было начало капитализма. Это было связано с московской компанией, это было связано с выпуском первых акций, потому что эти три парохода невозможно было финансировать никому одному. И искали, в общем, дорогу в Китай, но поплыли мимо Архангельска, там замерзли на зиму, и, так сказать, все это же остальное все достаточно известно. Но вы проводите достаточно времени в британской библиотеке, которая переехала, мы знаем, из знаменитого купола, где сидел Ленин и Маркс, в другое помещение. Странно, что в Англии материалов по России, может быть, не меньше, а может быть, даже и больше, чем в самой России.
Я должна сказать, что новое здание британской библиотеки, британского музея удивительное создание, архитектурное в наши дни, потому что
британского там музея,
это
библиотека, которая была когда-то в
британском музее, да, но она сейчас приехала в новое здание.
А, так вы имеете в виду новое здание?
Я имею в виду
английская библиотека, да, там-то в доме. Там-то в Британском музее тоже замечательно сделали этот дворик на месте бывшего британского, на месте бывшего читального зала.
Вообще чудно все стало.
Поразительно.
Я не знаю, все ругались.
Вот я как раз к этому хочу сказать, что хотя в общем-то, многие-многие кинули камень в этот комплекс.
Она внешне отвратительна.
Внешне отвратительна.
Она очень удобная. Она очень удобная, она разумная. И выставки замечательные все время идут.
Я об этом хочу сказать, что это удивительная библиотека, если ты туда пришел работать. Там удивительно продуманы пространства. А тебя не зажимает вот это вот клаустрофобическое.
И быстро все получаешь, да, опять же, а не ждешь черное
сколько. Получаешь на свой стол и так далее. Вот. Но сначала было очень много security, но потом они все это сняли. Сейчас уже все это очень разумно. Но самое главное то, что удобно работать, потрясающе дышится, как говорится. Очень красиво, со вкусом все обставлено. Я провожу там целые дни. Иногда превращаю это как бы в свой офис, приглашаю туда людей, там есть где посидеть. Mm-hmm. Есть где обсудить текущие проблемы.
А если погода хорошая, так и на улице замечательно.
Замечательно, наверху открытый балкон. И все это сделано для читателя, все это сделано для исследователя. И, конечно же, сама коллекция библиотеки Британского музея. Я читаю на русском, на старославянском, на французском, на немецком, на английском, конечно. И когда делаешь это исследование, но на такое обилие материалов русских, такие огромные архивные запасы здесь, что я должна сказать, что когда я занималась теми же исследованиями в Ленинской библиотеке, я думаю, что я здесь занимаюсь этими же темами, я не испытываю никаких недостатков.
А когда материалы к вам приходят, датировка их помещение в библиотеку примерно известно, да?
Вы знаете, это все давно до революции началось. Я все время смотрю на эти штампы, на вот как раз вот когда это пришло.
Потому что это же гимн идеализму. Какие-то люди 200 лет назад почему-то коллекционируют.
Совершенно верно. Дело в том, что это восхитительно. Я смотрю на эти даты, и я думаю, как много русских присылали сюда вот эти книжные богатства. Как они думали о том, чтобы на всякий случай все это где-то зафиксировать, расположить, чтобы это хранилось еще в другой стране. Это удивительно совершенно. Даты идут от 18-17 века и так далее.
И мы возвращаемся к боярине Морозовой. История этого раскола староверов, она, с одной стороны, известна, но известна в большей части поверхностно и схематично. Вот, может быть, расскажете нам о личности Морозовой. Мы уже начали с ее приездов в
Кремль,
где ей по чину, было положено 150 впереди, 150 сзади.
Да. Ну, видите ли, это была верховная боярня, как я сказала. Поэтому все ритуалы касательно одежды, касательно переездов такой высокой аристократки тогда обставлялись с очень серьезной дотошностью. В 17 веке еще нельзя было аристократке показывать свое лицо. Поэтому, когда царица с Красного крыльца делала крошечный, недолгий переход в карету, в санки, то стояли рынды и держали такие полотняные щиты, чтобы никто не увидел ее лица.
А рында это что?
Ну, рында это солдаты так назывались раньше. Знаете, вот они изображают себя в таких кафтанах. С воротниками в высоких шапках.
Не, я спрашиваю, потому что...
Афлотские рынды — это колокол.
Да. Нет, рынды — это была охрана. Охрана Кремля, личная охрана.
Почему же это так получилось?
То есть русская женщина еще была очень зажата вот в эти рамки домостроя. Вся семейная жизнь она шла по домострою, который являлся сводом законов для того, как держать семью, как держать жену в повиновении детей и так далее. Удивительно это же. Так вот, боярня Морозова приезжала. И она шла сразу в верхние покои терема к царице, к Марии Ильиничне. Почему она была верховной боярыней? Потому что она допускалась в верховный покой. И там она развлекалась и проводила время в обществе царицы, помогала царице заниматься рукоделием.
Сплетничали,
конечно, это тоже было. Конечно, кокетничали с молодыми, значит, боярами и так далее, которые там несли свои службы. Даже штат был огромный, окольничьи, постельничьи и так далее, так далее. Они, в общем, довольно смешно звучат для нашего сегодняшнего уха. На самом деле это все означало высочайшие ранги.
А постельничий чем занимался?
Ну, это охрана постели.
Не тем, что вы явно имеете в виду.
Да, это тоже служба безопасности своего рода. Это, значит, устройство и ведение внутреннего хозяйства кремлевских покоев, обстановка их и так далее. И много-много всего другого входило в его обязанности. Это был постельничий, это был один из ближайших помощников царя и царицы. Они им служили в момент, когда они раздевались и ложились, отходили ко сну, к покою. Они с ними делили самые последние новости, самые близкие новости, самые тайные, доверяясь друг другу. Они были ближайшими советниками. Например, у царя Алексея Михайловича боярин Ртищев был постельничий. Урусов был его постельничий. И удивительно то, что боярня Морозова, она когда уже втянулась окончательно в это движение раскольническое, она втянула и свою старшую сестру, которая была замужем за князем Урусовым. И когда пришли арестовывать боярню Морозову в ее тереме, она уже почувствовала, что час близок. И вот когда постучали, и пришел дьяк Ларион Иванов, и архимандрит Иоаким пришли ее арестовывать поздно ночью, то ее сестра была с ней. И она сказала, вот час мой пробил, за мной пришли. Она еще их не видела, она их уже почувствовала.
Вот уже все времена поздно ночью приходили, обратите внимание.
Она отпустила многих своих слуг, и вот этих всех святых, и родивых она отпустила из терема, потому что она чувствовала, она ждала. Вот они пришли, они обнаружили в молельной за ложницей. Ложница — это старое слово для кровати. За ложницей молилась ее сестра, княгиня Русова. И естественно, княгиня Русова сказала, как посмел ты, дьяк, войти в покое ночью ко мне, к боярне. И, естественно, Феодосия Морозова тоже встала в такую же позу. Тогда, значит, этот дьяк быстро-быстро умчался обратно в Кремль, еще раз подтвердить приказ царя, что он имеет в виду именно сегодня их арестовать. И он этот приказ подтверждал прямолчаливо стоявшим рядом с царем, мужем княгини Урусовой, Петром Урусовым.
Я же говорю, все как в 20 веке, как Молотов, которого женой арестовали.
Он не сказал ни слова. И когда вернулся дьяк и сказал, прости, княгиня, муж твой стоял, но он молчал. и велено вас обеих заковать, и их заковал кузнец. Воротники в железные, и их повели. Но повели их в подклеть ее терема. Причем у Русова сестра ее, она пошла сама, а избалованная Феодосия Морозова сказала: «Я, верховная боярня, своими ногами не пойду по ступеням». И ее, конечно, снесли в креслицах ее слуги в подклеть.
Простите, а боярин Морозов, о котором мы ничего не слышим,
а он боярин был? Морозов Глеб Иванович, конечно, был. Он был братом премьер-министра и дядьки, и воспитателя Алексея Михайловича, который был сам назначен отцом царя Алексея Михайловича Михайлова. И он, конечно, имел на него огромное влияние. И его брат Глеб Иванович Морозов женился на Феодосии Морозовой. Он был намного-намного старше, и к этому времени она уже вдовела. Поэтому протопоп Аввакум такое имел на нее влияние. В этих, значит, в документах приказа тайного содержатся намеки и прямые обвинения боярина Морозова в том, что она имела детей от протопопа Аввакума. Но то, что у нее была связь, это безусловно. Ею руководила колоссальная вера, но также еще и страсть. Она была очень страстная женщина. Она была очень красивая женщина. Она была очень богатая женщина. Женщина с огромным образованием. И вот она себя всю отдала борьбе вот за эту старую веру. То есть, как бы мы сказали сейчас советскими клише, она боролась за темное прошлое, а не за светлое будущее. Но как истово, как страстно, как до самого конца честно она себя отдавала. И она погибла, она умерла от голода в земляной тюрьме. По сути, в монастыре. В городе Бог.
Но Аввакума еще
хуже. Вот именно.
Аввакума сожгли. Вместе еще с тремя раскольниками их привязали к четырем углам сруба.
В круге.
И у староверы самосжигались тоже.
В 42-м году. Аввакум был причиной этих самосожжений. Он им говорил: «Тицити, дети, тицити, спешите скорее, спешите. Лучше своим огнем мы умрем».
Но глубина конфликта в чем заключается, если объяснить кратко? Для молодого современного человека, который не особенно разбирается в глубинных причинах этого конфликта. Ну, мы знаем, там, два перста, три перста.
Да, значит, казалось бы, почему 30 тысяч людей сожгли себя? Так, такова цифра, добровольно. И когда начинаешь смотреть на эти причины, то если начать от большого, значит, староверы боролись за сохранение святости и чистоты до макаревской веры. Значит, все, что было до патриарха Макария. Значит, они боролись за то, чтобы не обновлялись церковные книги, за то, чтобы остался крест, когда вы накладываете на себя крест, и молитесь, чтобы это было двумя перстами, а не тремя перстами. За то, чтобы снова вернули этот ядь при написании слова «Христос», за то, чтобы введенное еще при Иване IV Грозном многоголосное церковное пение снова было сведено к одно-двуголосному пению. Mm-hmm. Протопоп Аввакум говорил: «За что вы нас заставляете блеять, как овец в церкви?» То есть они хотели, чтобы все осталось так, как оно было. Они боялись, реформ. Как и многие люди на Западе тоже. Потому что, понимаете, если не остановить реформу вовремя, она может перейти в кич. Она может превратить любое явление, любую реформу во что-то слишком упрощенно обновленное. Вот чего они боялись. Они боялись, что с этими реформами многое-многое уйдет. Но были технические причины, по которым произошли ошибки во время произведения этой реформы. Когда, значит, объявляется кампания, мы знаем по советским временам, как это всегда широко, объявлена была кампания патриархом Никоном срочно переписывать церковные книги. За дело посадили очень опытных переписчиков и недоучек, недоумков, людей, которые не знали древнегреческого языка. И они стали, переписывая, они иногда писали, вписывали абсурд в церковные книги. И умные, образованные, высокообразованные люди, они видели эти ошибки. Например, там лектор путался с электроном по-гречески, получалось, что Пресвятая Дева с петухом на голове. Понимаете, вот такие вещи читали в новых книгах и, конечно, возмущались. Вот. Ну и, конечно же, тот факт, что раскольников преследовали, он тоже разжигал определенные эмоции, потому что мученичество на Руси всегда возводилось в святое, понимаете? И, конечно же, эти люди, которые сами шли добровольно на смерть, они себя окружали этим ореолом мученичества. На это пошла и боярня Морозова.
Но нетерпимость, которая проявлялась в вопросах веры, потом перешла, видимо, в политические какие-то сферы и стала частью национального характера. Надеемся, что Россия изживет это свойство своего исторического наследия. Наталья Григорьевна, Самарокова Джонс, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Больших вам успехов в написании исторического романа. И как только он будет готов, мы ждем вас в гости с драматическим зачтением отрывков из него.
Большое вам спасибо от всей души. Я получила огромное удовольствие. Счастливо.
Счастливо.
Спасибо.